Глава вторая. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Так привыкли Матрёна ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство, или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу, был ли я когда женат. Все тальновские бабы приставали к ней узнать обо мне. Она им отвечала: «Вам нужно, вы и спрашивайте. Знаю одно, дальний он». И когда, не вскоре, я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше. А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого, да и не подозревал, что там было что искать. Знал я, что замуж Матрёна вышла еще до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к печке, то есть не было в живых ни свекрови, ни старшей золовки незамужней. И с первого послебрачного утра Матрёна взялась за ухват. Знал, что детей у нее было шестеро, и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира, а муж Матрёны не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тело не нашли. За 11 послевоенных лет решила и сама Матрёна, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив, так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии, и деревня Тальнова, и язык русский изглаживаются из его памяти. Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна выставила ему на серединку комнаты к печке-голландке. Все лицо его облегали густые черные волосы, почти не тронутые сединой. С черной окладистой бородой сливались усы, густые, черные, так что рот был виден едва, и непрерывные бакины черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени, и еще широкие черные брови мостами были брошены друг к другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достойность. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же, отвесно уперев в пол, сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матрёной, возившейся за перегородкой. Когда я пришел, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно. «Батюшка, вижу вас плохо. Сын мой учится у вас, Григорий Вантошка». Дальше мог бы он и не говорить. При всем моем порыве помочь этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорий Вантошка был круглый румяный малец из 8 Г, выглядевший как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдыхать. За партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более он никогда не готовил уроков дома. Но главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, из года в год его переводили, и он ясно усвоил, что как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8 классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек и тоже ожидала его в третьей четверти. Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды, и пришедшему ко мне на униженный поклон, как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала, дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание свое. И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет. Надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон. «Да уж куда крутей, батюшка!» — заверил меня гость. «Бью его теперь, что неделя, а рука тяжелая у меня». В разговоре я вспомнил, что уже один раз и Матрёна сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева. Но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрёна и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить и узнавать, я спросил. «Не пойму, Матрёна Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?» «Диверя моего сын», — ответила Матрёна суховато и ушла доить козу. Разочтя, я понял, что черный, настойчивый этот старик — родной брат мужа ее без вести пропавшего. И долгий вечер прошел, Матрёна не касалась больше этого разговора, когда я думать забыл о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков. Матрёна вдруг из темного своего угла сказала: «Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла». «Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее, но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее». Видно, весь вечер Матрёна только об том и думала. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну. Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом, только на мои тетради, а по всей комнате, глазам оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. Из него выступала Матрёна. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой. Он за меня первым сватался. Раньше Ефима. Он был брат старший. Мне было 19, Фаддею 23. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом стройный. Я невольно оглянулся. Этот старый, серый, изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда струганными бревнами и веселым смолистым запахом. И вы его, и что же? «В то лето ходили мы с ним в рощу сидеть», — прошептала она. «Тут роща была, где теперь конный двор. Вырубили ее». «Без малого не вышло, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну». Она уронила это, и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль 14 года. Еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом, смоляного богатыря с косой через спину, ее румяную, обнявшую сноп. И песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споешь при механизмах. Пошел он на войну, пропал. 3 года затаилась я, ждала, и ни весточки, и ни косточки. Обвязанная старческим, слинявшим платочком, смотрела на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны, как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда, испуганная, девичья, перед страшным выбором. «Да, понимаю. Облетали листья, падал снег, а потом таял, снова пахали, снова сеяли, снова жали, и опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция, и весь свет перевернулся. Мать у них умерла, и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас, умная выходит после Покрова, а дура после Петрова. Рук у них не хватало, пошла я. На Петров день помечались, а к Миколе зимнему вернулся Фаддей из венгерского плена. Матрёна закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой. Стал на пороге. Я, как закричу, в колено б ему бросилась. Нельзя. Ну, говорит, если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих. Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях, и топором замахнулся на Матрёну. Но она успокоилась, оберлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала. «Ой-ой-ой-ньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне, не женился! Сказал, буду имечко твое искать, вторую Матрёну!» И привел-таки себе из Липовки Матрёну. Срубили избу отдельную, где и сейчас живут. Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж ее бьет, искорит муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе. И выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть. Так бил Фаддей свою Матрёну всю жизнь и по сей день, и так зажал весь дом. «Меня сам ни разику не бил», — рассказывала она Ефиме. «По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня ни разику». «То есть был-таки раз, я с заловкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Скочила я от стола, захлебнуться бы вам, подавиться, трутни». И в лес ушла, больше не трогал. Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть. Родила ему вторая Матрёна тоже 6 детей. Среди них и Антошка мой, самый младший, поскрёбыш. И выжили все, а у Матрёны с Ефимом дети не стояли. До 3 не доживая и не болея ничем, умирал каждый. Одна дочка только родилась, помыли ее живую. Тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось. Как свадьба моя была в Петров день, так и 6 ребенка Александра в Петров день схоронила. И решила вся деревня, что в Матрёне порча. Порция во мне, убежденно кивала и сейчас Матрёна. Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться. Она меня на кашель наводила, ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Но не выбросилась. И шли года, как плыла вода. В 41-м не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба. И старела в ней беспритульная Матрёна. И попросила она у той второй забитой Матрёны чрево ее урывочек или кровиночку Фаддея, младшую их девочку Киру. 10 она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Чарусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась. Иногда сахарку, когда поросенка зарежут сальца. Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрёна свою волю. Отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще 3 ее метили получить эту избу. так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна. И, как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, в тех же днях пришли и в движение. Из Чарустей приехала Кира. Забеспокоился старик Фаддей. В Чарустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница, а другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Чарустях. И вот он зачастил к ним, пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтобы она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больною поясницей, но все еще статный, старше 60, сохранивший сочную молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью. Не спала Матрёна две ночи, нелегко ей было решиться, не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила 40 лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома, а для Матрёны было это конец ее жизни всей. Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни. И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в 5 топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблескивали, несмотря что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила, и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом. Эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтобы он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтобы увезти с чужого двора. Переметив номерами венцы сруба и доски толочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели не строители и не предполагают, чтобы Матрёне еще долго пришлось здесь жить. А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон. Водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару. Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику. Вынесены и соштабелеваны были бревна перед воротами. Зять-машинист уехал в Чарусти за трактором. Но в тот же день началась метель, дуэль по-матрёниному. Она кутила и кружила 2 суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом чуть дорогу умяли, прошел грузовик другой, внезапно потеплело, в один день разом распустило. Стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывавшиеся к снегу. И нога в сапоге увязала по все голенище. 2 недели не давалась трактору разломанная горница. Эти 2 недели Матрёна ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли 3 сестры ее, все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть ее больше не хотят, и ушли. И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрёну. Наконец, стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день и повеселело на душе. Матрёне что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом. Такие же стояли в двух избах. На них ткали грубые половики. И усмехнулась застенчиво. Да уж погоди, Игнатич, пару дней. Вот горницу, бывает, отправлю, сложу свой стан. Ведь цел у меня, и снимешь тогда. Ей-богу, правда. Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко синей, теперь укороченных, и грел этот отсвет лицо Матрёны. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось, и семья деда Фадея и приглашенный помогать кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили. Спор шел о том, как вести сани, порознь или вместе. Один сын Фадея, хромой, и зять-машинист, толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же самоуверенный, толстомордый, здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезет сани вместе. Расчет его был ясен. По уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь по 25 километров, да один раз назад он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для левой. Старику Фадею не терпелось сегодня же увести всю горницу, и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные сани, подцепили за крепкими первыми. Матрёна бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава, альдистую грязь бревен, и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые годы. Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну. Ой-ой-ойеньки, головушка бедная, озадачилась она, ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя, прости, Игнатич. И сняла, повесила сушиться. Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до 10 мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса становились все громче, похвальба задорней, особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пели недолго, темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестким лицом, вышел тракторист. Сопровождать сани до Чарусти шли зять-машинист, хромой сын Фадея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фадей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить, и вдруг заговорил, как любит он тетку Матрёну, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор. Последний торопливо выскочила из-за перегородки Матрёна. Она тревожно качала головой вслед ушедшим, надела телогрейку, накинула платок, в дверях сказала мне: и что было двух не снарядить? Один бы трактор за ним мог, другой подтянул. А теперь чего будет, Богу весть? И убежала за всеми. После пьянки, спора, выхождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частыми открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении. Прошел час, другой и третий. Матрёна не возвращалась, но я не удивлялся. Проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше. И еще прошел час, и еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина. Оттого оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что очень уж как никогда развозились мыши. Все нахальней, все шумнее они бегали под обоями, скребли и поспискивали. Я очнулся, был первый час ночи, а Матрена не возвращалась. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне, еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота, чужой властный голос кричал, чтобы открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходит к тебе громко и в шинелях. При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил, где хозяйка. Не знаю. А трактор с санями из этого двора уезжал? Из этого. Они пели тут перед отъездом. Все четверо щурились, оглядывались в полутьме при настольной лампе. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать. Да что случилось? Отвечайте, что вас спрашивают. Но поехали пьяные? Они пели тут? Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно, что за самогонщину Матрёне могут дать срок. Я отступил к кухонной дверке и так перегородил её собою. Право не заметил, не видно было. Мне и действительно не видно было, только слышно. И как бы растерянным жестом я провёл рукой, показывая обстановку избы. Мирный настольный свет над книгами и тетрадями, толпу испуганных фикусов, суровую койку отшельника, никаких следов разгула. Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было, и повернули к выходу, между собой говоря, что значит пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что было. Я провожал их и допытывался, что же случилось, и только в калитке мне буркнул один: «Разворотила их всех, не соберешь». А другой добавил: «Да это что, 21-й скорый чуть с рельс не сошел, вот было бы». И они быстро ушли. Кого их, кого всех, Матрёна-то где? Я вернулся в избу, отвел полог и прошел в кухоньку. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсанного сала. Все было мертво, и только тараканы спокойно ползали по полю битвы. Я кинулся все убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в темное подполье подальше. И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы. Что-то сказано было о 21-м скором. К чему? Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая? Ничего не объяснить ни чиновному человеку. И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты. Матрена Васильевна? В избу, пошатываясь, вошла ее подруга Маша. Матрена-то наша, Игнатич! Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала. На переезде горка, въезд крутой, шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул. И вторые сани самодельные на переезде застряли и разваливаться начали. Фаддей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые, за вторыми вернулись, трос ладили. Тракторист и сын Фаддея хромой, и туда же меж трактором и санями понесло и Матрёну. Что она там подсобить могла мужиком? Вечно она в мужичьи дела мешалась, и конь когда-то ее чуть в озере не сшиб под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? Отдала горницу, и весь ее долг рассчиталась. Машинист все смотрел, чтобы с чарустей поезд не нагрянул. Его б фонари далеко видать. А с другой стороны от станции нашей шли два паровоза, сцепленных без огней и задом. Почему без огней, неведомо. А когда паровоз задом идет, машинисту стендеры сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили и паровоза оба на бок. Да как же они не слышали, что паровозы подходят? Да трактор-то заведенный орет. А с трупами что? Не пускают, оцепили. А что я про скорый слышал, будто скорый? А скорый десятичасовой нашу станцию сходу и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули, машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают на рельсы ставши и успели поезд остановить. Племянника тоже бревном покалечило, прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был, а то ведь затягают свидетелем. Незнайка на печи лежит, а знайку на веревочке ведут. А муж Киркин, не царапины, хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам арестовался, да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрёна, Матрёнушка, нет, Матрёны, убит родной человек. И в день последний я укорил её за телогрейку. Разрисованная красно-жёлтая баба с книжного плаката радостно улыбалась. Тётя Маша ещё посидела, поплакала и уже встала, чтобы идти, и вдруг спросила: «Игнатич, ты помнишь, вязаночка серая была у Матрёны? Она ведь её после смерти прочила Таньке моей, верно?» И с надеждой смотрела на меня в полутьме. Неужели я забыл? Но я помнил, прочила, верно. Так слушай, может, разреши, я ее заберу сейчас. Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить. И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня. Ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрёну в этой деревне. Наверное, так надо было. «Конечно, берите», — подтвердил я. Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла. Мышами овладело какое-то безумие. Они ходили по стенам ходенем и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои над мышиными спинами. Идти мне было некуда. Еще придут сами ко мне допрашивать. Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был запереться и лечь спать. Запереться, потому что Матрёна не придет. Я лег, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и все бегали, бегали. Уставшей, бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета. Как будто Матрёна невидимо металась и прощалась тут с избой своей. И вдруг в притемке у входных дверей на пороге я вообразил себе черного молодого Фаддея с занесенным топором. Если б то не брат мой родной, порубал бы вас обоих. 40 лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, а ударила-таки.